Этот и другие наши подкасты и лекции удобнее всего слушать в мобильном приложении «Радио Арзамас». Скачивайте его в App Store и Google Play.
Это постконцептуальное искусство.
В каком смысле?
А как в каком?
Ну, домики, люди какие-то, как муравьишки там идут. Переулочки, вон там мороженое можно купить. Да, все заросло бурьяном, да? Ты думаешь, где этот драматизм?
Они не были в Париже, и они это поймали из воздуха. Но этот воздух был создан музеем новозападного искусства.
Это те произведения, в которых время очень сильно видно, да? Время, я имею в виду, не эпоха, а время как физическая пространственно-временная категория, да?
Это поэзия. Поэзия повседневности, поэзия реальности. Это не поэзия маршей, поэзия романс.
Здравствуйте! Вы слушаете подкаст «Зачем я это увидел?», который Арзамас делает совместно с UniCredit Private Banking. Меня зовут Кирилл Головастиков, я редактор проекта «Арзамас», и со мной об искусстве и выставках, как всегда, говорит замдиректора Пушкинского музея по научной работе и профессор Европейского университета в Санкт-Петербурге Илья Доронченков. И сегодня мы говорим о выставке художественной группы под названием «13», которая проходит в столичном музее русского импрессионизма с подзаголовком «В переулках эпохи», кураторка Надежда Плунгян. Группа была названа по числу участников первой своей выставки, которая прошла в Москве в 1929 году. Всего группа организовала 3 выставки, из которых реально состоялись 2. Последняя, прошедшая в 1931 году, была разгромлена советской критикой, что положило конец существованию 13. Хотя некоторые участники многие годы продолжали общаться и сохраняли общие эстетические принципы. Кто эти участники? В ядро группы входили Владимир Милашевский, Даниил Даран, Николай Кузьмин и его будущая жена Татьяна Маврина. Всех их вы наверняка знаете, если не по картинам, то по классическим книжным иллюстрациям. Удивительным образом группа 13 оказалась в орбите гения Серебряного века поэта Михаила Кузьмина, и потому в ее выставках принимали участие Юрий Юркун и Ольга Гильдебрандт-Арбенина. А после внутреннего раскола в группе 13 призвали на свои выставки таких знаменитостей, как Надежда Удальцова, Александр Древин и даже Давид Бурлюк. Группа 13 запомнилась своим лирическим изображением современной жизни города, конкретно Москвы, но не любой, а непарадной, потаенной, переулочной Москвы. А чтобы поймать момент, они совершенствовали технику рисунка, пытаясь выразить в темпе линий темп современной жизни. Обо всем этом мы будем говорить сейчас, а начнем с мемуаров Ильи Доронченкова.
Вот я время от времени впадаю в жанр мемуаров, что, конечно, свидетельствует о достижении их пенсионного возраста скором. Да?
Давайте, мы это любим.
1986 год, еще не полыхнул Чернобыль. Я служу в советской армии, ношу шинель. А поскольку я служу под городом-героем Ленинградом, то время от времени попадаю домой. И, пользуясь этой привилегией, я заказываю в книжной лавке на углу Садовой и Невского. Были такие белые открыточки с лицевой стороны советский герб марка, место для адреса и обратного адреса. А тыльная сторона пустая. Вот в книжных магазинах ты заполнил, в издательских каталогах смотрел, что должно выйти. И вот я заполнил, не понимая, в общем, что я делаю, на книжку Немировской «Художники группы 13». И я... Думаю, что выкупил ее все-таки, уже сняв шинель, но помню, что тогда же я в нее вцепился, потому что, как, собственно говоря, нам Соломалевич не произносили на лекциях в Академии художеств, так не произносили, и тем более группа 13.
Это первая монография, изданная в 86 году, и как я прочитал...
Это первая монография об этой группе,
да-да-да,
изданная, да, и...
И как я прочитал в каталоге, лежавшая 10 лет к тому моменту.
Да. Вероятно, вполне вероятно. Все-таки какие-то сквозняки после прихода Горбачева повеяли, да, и книжки, как фильмы, начали снимать с полок. Нашел я там для себя новые имена, и да, и нет. Вообще-то Николай Кузьмин – это патентованный иллюстратор Пушкина. Uh-huh. Евгений Онегин с его иллюстрациями был в каждой школьной библиотеке. И надо сказать, что в отличие от кондовых, таких увесисто-реалистических иллюстраций, допустим, Шмаринова, или талантливых, но все-таки очень таких материальных иллюстраций Кибрика, эти иллюстрации отличались пушкинской легкостью. Но я думаю, что собственный графический язык Кузьмин подрезал у Пушкина.
Угу.
Поскольку еще в 30-е годы Абрамов Рос публиковал работы о графике Пушкина, о рисунках. Да. И они, в общем, были частью канона. Эмиль Милошевский я узнал на первом курсе, когда отец мой покойный, собиравший мемуарную литературу, выдал мне книжку Милошевского «Вчера-позавчера» с послесловием Алексея Николаевича Савинова. И, кстати, заметьте, что на выставке есть вещи из собрания Алексея Алексеевича Савинова, унаследованные от отца. Очевидно, что между Милошевским и историком искусства московским были дружеские отношения. И вот в эту книжку я просто вцепился. Я сейчас понимаю, что она вышла, наверное, в половину тоньше, чем она была написана, поскольку это-то еще были вполне себе брежневские времена, когда она появилась. Но и сильно не все можно было рассказывать. Это была очень веселая, оригинальная книжка, которую хотелось читать еще. С рассказами о Доме искусств Петроградском, с острыми характеристиками известных тебе людей. В этой книге была свобода.
Да, я, готовясь к этой записи, обнаружил, как прекрасно пишет Милошевский. Не все из этого даже можно цитировать.
Но если вот эти имена, скажем, не были известны...
Татьяна Маврина, наверное.
Татьяна Маврина, да, она все-таки была признанной советской художницей. Она отбила себе такую нишу квазифольклорную. В этой нише могла гулять по буфету, как хотела. Вот я закончу. Мемуар группы 13 мне не было известно. При том, что я достаточно подробно прочесал советскую прессу 20-х годов художественную, интересуюсь тем, что она пишет о современном западном искусстве, ну, так естественно, что ты читаешь про весь художественный процесс. И при том, что группа подготовила 3 выставки, провела 2, в общем, как-то мимо моего внимания эта цифра пролетела, 13. Так что я сделал для себя очень дорогое мне открытие. Мне не страшно понравилось.
Что именно вам понравилось тогда, в 86-м или чуть-чуть позже году? Потому что, ну, как я себе это представляю, да? Перестройка, свобода хлынула, стало доступно все. Если бы, может, еще не все, но это то, как я себе представляю. Если бы на меня тогда все бешено хлынуло, обратил ли я бы внимание на группу 13 в первую или вторую очередь? Наверное, я был бы впечатлен.
Ну, смотрите, это все-таки еще дозированного. 86-й год, это... Ну, если не по капле, то это ручеек. А тут еще и ситуация, собственно, моя, потому что... Ну, я имел определенную картину развития советского искусства 1920-е годы. Мы с вами касались драматичнейшего периода 29-32, когда говорили о Юрии Пименове. Ничто в советской искусствоведческой литературе мне не помогало осознать, что тогда произошло. Я просто, как, знаете, Балаганов не знал, что такое статус-кво, он ориентировался на интонацию. Вот я ориентировался на интонацию. В 29-м году резко меняет интонация за художественный пресс. И из разговора об искусстве мы начинаем говорить о поиске врагов народа. Ост распадается, ах раскукоживается, распухает Российская ассоциация пролетарских художников, которая сдувается очень скоро, спасибо партии родной. В 32-м году всю эту лавочку прикрывают. И вот на этом фоне появляется какой-то совершенно невероятный цветок. 29-й год, уже ничего не растет. Напалмом. А тут выставка группы 13.
Да, поразительная, конечно, история группы 13 в том, что ее короткий период официальной деятельности пришелся ровно четко на так называемый год Великого Перелома.
Просто на худшие годы раннесталинского периода, да?
И как будто бы даже есть ощущение, не знаю уж, верное оно или нет, что сам перелом пришелся на период между двумя состоявшимися этими выставками. Потому что первая выставка проходит с успехом, выставка больше рисунков, графики. Вторая выставка не состоялась, но хотя каталог был издан. А третья выставка, по факту вторая, была уже разгромлена. То есть и все это за год примерно.
Полтора, я бы сказал. Полтора, да, наверное. Да. Но это говорит, конечно, об поразительной интенсивности того, как люди работали, о необходимости достучаться и показаться, о какой-то безбашенности, потому что, ну, слушайте, я думаю, что далеко за примером ходить не надо. Параллельно может происходить камерная выставка группы 13 и устраиваются разносные собрания там, в духе «Ударим по Пилачине». Так эти процессы параллельно идут и сейчас. Да? Собственно говоря, оглянемся завтра, тоже будем удивляться, а как мы не заметили чего-то. Вот, так что это действительно богатство того, что началось в Серебряном веке с авангардом. И все никак не могло закончиться при советской власти. В том случае я не хочу сказать, что советская власть это все прихлопнула. У советской власти в революции было много противоположных или разнонаправленных движений, которые обеспечивали это многообразие, я не скажу, плюрализм. Вот и в какой-то момент это многообразие начало заканчиваться. Так вот, они вскочили в последний вагон. Очень талантливо вскочили, потому что они добавили к нашей картине советского искусства очень нехватающую ей ноту, потому что все-таки в них, что меня в них, конечно, подкупило? Меня подкупила в них свобода. Свобода художнического взгляда, приема, легкость, с которой они производят свое искусство, что живописное, что графическое. Их лиризм. Вот это то, что очевидно, должно было сильно окрасить русское советское искусство к концу 20-х и начале 30-х годов, если бы не Великий перелом. Потому что все-таки начало 20-х, и 20-е – это поиски либо радикального формального языка, будь то Малевич или конструктивист, будь то Филонов, которого мы видели, либо это поиски определенного эпоса. Это может быть эпос в духе «Бронепоезда 1469» и «Ассоциации художников революционной России», ну или «Разгром» и «Ассоциации художников революционной России». Либо это поиск, ну, сказания товарища Кострова и рабочей Кузнецкой, я уж сейчас не помню точно название поэмы Маяковского, и тогда это «Ост».
Да, поиск какого-то явления в искусстве, который был бы соразмерен нашей новой размашистой советской жизни.
Но это не отменяет то, что человек живет чувствами, повседневным переживанием весны, любви.
Да, вообще человек живет каждый день, каждую секунду.
Каждый день, каждую секунду. И вот у меня есть ощущение, что к концу 20-х годов это экспрессионистическое, лирическое свойство искусства выражать душевные переживания. А на него снова появляется запрос. Слово «экспрессионистическое» здесь может затуманить, потому что... Но я думаю, что и экспрессионистические волны, и более того, даже интерес к Ван Гогу должен был проснуться в это время в нашей стране, потому что это сугубо индивидуальное переживание Ван Гога. И это драматическое переживание. А это то, к чему, собственно, новое поколение художников, я думаю, было готово. Надо же понимать, что значительная их часть при советах выросли. Ну вот Кузьмин и Милошевский нет, а младшее поколение 13-ти, да. И личное переживание, личное состояние, лиризм – вот это то, что в обществе круг ленинградского можно было нащупать. То, что в наших любимых ленинградских маркистах с кругом непосредственно связанных было. Это поэзия, поэзия повседневности, поэзия реальности.
«Круг художников» – так называлось ленинградское общество, существовавшее одновременно с группой 13, основанное выпускниками местного ВХУТИИНа, учениками Матвеева и Петрова-Водкина. В круг входил, например, Александр Самохвалов. Ленинградские маркисты, художники 30-х-40-х, которые любили Альбера Марке, но писали не французский, а свои родные околоневские пейзажи. Мы делали про них специальный выпуск. Переслушайте, если хотите.
Это не поэзия маршей, поэзия романс.
Да, давайте тогда поговорим о том, что, собственно, мы видим на этих картинах, рисунках и так далее. Что рисуют художники группы 13? Так мы, наверное, выйдем снова на те чувства, которые спроецированы в эти работы. Да? Они рисуют Москву. Mm-hmm. Это очень, как мне кажется, невероятно московская вещь. Мы вот вспомнили ленинградских маркистов, и в сущности эта выставка, мне кажется...
А это пандан.
Панданом, да. Одна к другой, потому что та была просто сосредоточена на Ленинграде. Тут Москва не в названии, но это невероятно московская.
А у нее, обратите внимание, что у выставки есть не только название группы 13, но и подзаголовок. Тому, кто его придумал, я лично благодарен. Да, в переулках эпохи.
Да.
Московские переулки, да, это не бульвары, не новые проспекты, не новая Москва. Это выжившие до сих пор, вот иду я сейчас сюда на запись, вижу указатель «Последний переулок». Ну, думаю, ты приплыл, зашел.
Да? Собственно, мы находимся на Цветном бульваре, который, как минимум, в двух работах я там видел. Там есть Рождественский, там есть Трубная. Но там есть и, дорогие моему сердцу, московские места уже не ЦАО, да, там есть Лефортово, Дорогожская Слобода, Кусково. То есть нормальная старая Москва, но не центровая. Именно что...
Непарадная Москва. Непарадная, очень да. Личная, где уютно, где ты хочешь прожить жизнь, может быть, или, по крайней мере, часть, хорошую часть своей жизни. И, в общем, чего в этом маловато будет, признаков времени. Признак времени там... Не внешние, не красные флаги, не шеренги физкультурников и даже не автомобили. Признак времени – там манера.
Да, и вот интересно про признаки времени. Я как раз думал, когда про эти какие-то московские пейзажи, полупейзажи, они все очень не фотографические, да? Ты не хочешь запечатлеть то, как это сейчас, не хочешь ухватить мгновение. Ты хочешь скорее показать, что это мгновение в этих закоулках сегодня такое же, завтра же такое же. Это как будто несколько сотен фотографий наложенных друг на друга.
Ну вот смотрите, если бы мы говорили о Петербурге, то, может быть, я бы поддержал эту мысль.
Так.
А здесь мне чуть не кажется, что и вчера, и позавчера этот переулок был таким же. Я вернусь к этой мысли о том, что время здесь обеспечивается не внешними значками, а тем, как это написано. А это написано очень тонко, остро и с хорошей живописной культурой, выращенной в стенах Музея нового западного искусства. Это французские ребята. Это все ребята очень французские. Но за ними не обязательно вот те имена первого калибра, Пикассо, Матисс, там, Сезанн. У них некая другая генеалогия. Ну, например, рисовальщики, добавим еще Даниил Дорана, туда. Привет Константину Гиссу и рисовальщикам второй половины XIX века, Эдгар Дега. Угу. На выставке Пушкинский музей дал вещи французских мастеров начала XX века.
Да, для сравнения.
Не только Пушкинский, Дега там из частного собрания Инбажана. Угу. И это очень хорошее сравнение, потому что что им предъявляли? Ну, ребят, вы обезьянничаете у французов современных, у буржуазных художников, да, у безыдейных художников, у формалистов.
Нашли время.
Нашли время и место. Угу. Да. Только это не обезьянничание. Только вот я, можно сейчас процитирую свою любимую вещь, когда я это прочел, я просто стал это вставлять куда угодно. Дело в том, что они имели наглость явиться к одному из ведущих искусствоведов страны и времени, Борису Николаевичу Тернавцу, который с самого начала революционных лет спасал коллекцию Щукина и Морозова, он возглавил Морозовское собрание, потом он возглавил Объединенный музей нового западного искусства, и вот к нему они в наглую завалились, и об этом он пишет в своей статье. Это тоже такой интересный жанр их вступительных статей каталогом. Во второй выставке Кузьмин, следуя, между прочим, никому не те Давиду Бурлюку, только он об этом не признается, он создает монтаж, диалог критиков на выставке. Да, вот говорит он, и говорит Сергей Ромов, приехавший из Парижа, революционный левый деятель с хорошим французским опытом, но идеологический доктринер, очевидно, хотя он очень много знавший современной французской живописи, и Фрейда Рогинская, тогда очень влиятельная критикесса, критик, прославившийся в статье «Против культа французов», она называлась, уже одного названия хватает. Ну, и вот эта статейка нарезана из их цитат, и Кузьмин вставляет свои суждения.
Николай Кузьмин.
Николай Кузьмин, с мягким знаком. Mm-hmm. Так сделал Бурлюк в памфлете 13-го года «Галдящий Бенуа» и «Новая русская национальная искусство». Так вот, первый каталог открывается тоже очень нон-шалантной статьей. Борис Терновец вспоминает, как молодые нахалы к нему явились. Просили представить выставку, посмотреть работы. И тут человек, который каждый день видит Ван Гога, Дега, Матисса по работе, он видит, что эти ребята, в общем-то, плоть от плоти. Они наши русские, московские, частично ленинградские уже, не петербургские. Хотя у меня язык не поворачивается назвать ленинградцами участников группы 13, Юрий Юркун, Ольга Гильдебрандт-Арбенина, ну и парящий над ними Михаил Кузьмин, без мягкого знака, потому что все-таки это петербургская культура. Это как Константин Вагинов, это не Ленинград, а это что-то другое. И вот в этом коротком эссе Терновец вдруг делает очень важное утверждение. При первом беглом ознакомлении у меня родилось другое наблюдение. Ощущение общей культурности этой молодежи, тонкого, порой веренного вкуса, воспитанного на знакомстве с мастерами Запада, в частности, Парижа. Нет нужды удлинять списка встающих ассоциаций. Здесь важны не индивидуально выявляющиеся связи, а общий отблеск культуры и вкуса, счастливо отличающий иных из участников группы. Влияние Запада, столь сильное, в довоенном русском искусстве чувствуется и здесь, но в формах ненавязчивых, для нас вполне приемлемых, ибо оно ведет не к механическому повторению чужих приемов, не к восприятию мира через чужие очки, а к утончению вкуса, обогащению возможностей и подходов и, в конце концов, к свободе выбора. Сам-то понял, что сказал? И господству художника над хаотической полнотой жизненных впечатлений. Здесь каждое слово важно. Каждое слово можно разобрать в контексте смыслов, в контексте дискурса. Господство художника над полнотой жизненных впечатлений. Это про правильный реализм. Потому что художник просто не справится с полнотой жизненных впечатлений. Но категориальный аппарат, чем он оперирует? Тонкость вкуса, свобода выбора. Это Советский Союз 29-го.
Да, это поразительно, когда читаешь это коротенькое введение Терновца к каталогу. Совершенно удивительное.
Это ощущение, что он наконец нашел его поцеловать в советском искусстве, потому что, ну вот, все про общественное, все про красные знамена, все про рацию, про долг и норму. А здесь приходят веселые молодые люди и приносят ему то, что совершенно московское и одновременно французское.
Французское, да. Слушайте, давайте еще немножко поговорим о Терновце, тем более, что у нас есть микрорубрика, которую мы делаем совместно с UniCredit Private Banking. Это микрорубрика о разных людях, которые помогают художникам, прежде всего, материально. Особенно в те моменты, когда им это особенно надо, и о всяких галеристах, заказчиках, коллекционерах и так далее. И вот сегодня, мне кажется, можно немножко сказать о Терновце, который скорее музейщик в данном случае, да, вот в каталоге выставки Музея русского импрессионизма, я почитал статью Алексея Петухова как раз об отношениях Терновца с художниками группы 13, и в некотором роде Петухов пытается там оспорить тот факт, с которого Терновец начинает свою статью, и которую вы прочитали, про некоторую случайность того, что вот эти ребята меня нашли, он там очень красочно описывает, как зима, он идет, пытается найти квартиру, то есть все подчеркивает вот случайность этой эстетической встречи. И Петухов пишет, нет, в то время ГМНЗИ 10 лет был как успешный художественной институцией.
Оазисом он был.
Оазисом, да-да-да. Терновец был успешным ее директором. Это институция этого оазиса. Директор оазиса. Это звучит как название контркультурной группы 80-х. Я не знаю, какие у него были иллюзии относительно того, куда все пойдет дальше, но судя вот потому, что я прочитал в каталоге, иллюзии были большие. Потому что он делал музей, большой музей современного искусства, хотя это были там, да, на тот момент, видимо, это все еще ощущалось.
Кирилл, давайте друг друга спросим. А у нас с вами большие иллюзии? У меня, честно говоря, большие.
Да,
но
да,
ожидания,
да,
что они будут обломаны, самым жестоким образом тоже существует. Я думаю, что Борис Николаевич к 29-му году примерно в этой ситуации находился.
Да, похожая ситуация, да. Как минимум он, не знаю, делал, что должен, а дальше будет, что будет, как в таких случаях
вот
говорят.
Да.
Да, он мыслил свой проект ГМНЗИ, как я прочитал, как современную европейскую институцию, связанную по каким-то разным каналам с Западом.
И не только. Как, мне кажется, удачно коллега Петухов показывает в своей статье, Терновец был не единственный такой за железным занавесом, который еще не образовался, но все к тому шло. А в мире существовало уже несколько музеев, которые не только собирали современное искусство, но, что не менее важно, они рассматривали себя как активные деятели художественного процесса. То есть они не только коллекционировали, аккумулировали, они влияли.
Да, то есть ты, во-первых, собираешь и выставляешь что-то. Во-вторых, ты собираешь, выставляешь это что-то, что современное или относительно современное. А во-вторых, ты пытаешься прочертить связь с тем, что будет завтра.
И Терновец увидел в этих ребятах с их рисунками пейзажи московских переулков, там, а на самом деле там еще и Кусково, и Летний сад, вот эти вот места, где человек хорошо, да?
Угу.
Вот, то есть не проспект, не колонны физкультурников.
Ну, совсем немножко стадионов там есть, надо сказать.
Ну, потому что ровно в здоровом теле здоровый дух, а не...
Да, спорт — это тоже хорошо.
И в спорте ты тоже обретаешь определенную
именно,
свободу,
именно,
если
именно,
он да, честный, да? По-моему, я не помню, вспоминал я это или нет, но это меня как-то, когда я это понял, мне было очень дорого. Юрий Трифонов, выдающийся русский писатель 20 века, второй половины 20 века, в 60-е годы, по-моему, просидел в спортивной журналистике, потому что, как мне кажется, в спортивной журналистике можно было писать то, что ты думаешь про спорт.
Угу.
Ну, как я думаю, ушедший от нас Василий Уткин в определенном смысле пользовался спортивной журналистикой.
Ну да, что, как будто бы что-то я совсем мало знаю про спорт.
Я тоже немного. Так вот, и тут он видит, Борис Николаевич Терновец, есть поколение, есть люди, которые впитали эту культуру. Причем, я думаю, что вот что произошло. Смотрите, я сейчас немножко фантазирую. Ну вот давайте возьмем 1910-е годы. Не было художников среди лидеров русского авангарда, который не попал бы за кордон. Так или иначе. Мастерская Академия Ля Палет, 1912 год, Удальцова, Попова, Лентулов сидят и мажут кубистические натюрморты под влиянием Ле Фуканье и Меценже. То есть они туда едут за мудростью и за видением. Татлин, который к тому моменту еще не скопил достаточно денег, чтобы попасть в Париж, просит Любовь Попову, которая была уже там, благо папа ее купец, учить его кубизму за 20 рублей. 20 рублей – большие деньги. Я могу путать сумму, но наставление.
Да-да, ситуация сама.
А здесь этого нет.
Да, эти люди не были.
Они не были в Париже, и они это поймали из воздуха. Но этот воздух был создан музеем западного искусства.
Воздух, мне кажется, очень важное слово. Тут еще важная вещь, то, что, ну, насколько я понимаю, для Терновца самого в тот момент важную роль играл легкий жанр, рисунок. Да, он провел успешную выставку рисунка в ГМНЗИ. Рисунок был проще, транспортабелен.
Дешевле он был.
Он был дешевле.
Он бы купил живопись, если бы советское правительство давало ему валюту в достаточном количестве.
Да, рисунок можно и подарить, или выпросить, если что. И, собственно, за счет этого, насколько я понимаю, и пополнялись собрания рисунков вот уже тогда в 20-е годы, да, после Щукина
и Морозова. Да, это тоже дело Терновецца. Давайте не забудем еще одно обстоятельство. 1928 год, ровно накануне первой выставки группы 13, если не ошибаюсь, с августа или сентября, несколько месяцев, в Музее нового западного искусства идет первая после Октябрьской революции большая выставка французского искусства в Советской России. Uh-huh. Это Парижская школа, это русские эмигранты, осевшие в Париже, и это последнее выступление художников-эмигрантов в Советском Союзе на многие-многие годы. И вот там 13 видит, в свою очередь, тот результат развития французского искусства, который они не могли видеть ни в музее, ни в реальности, потому что они действительно не были за границей. А это был совсем другой результат. Критики, которые писали об этой выставке, даром, что там не было Пикассо, не было Брака, не было Матисса. Россия в это время уже перестала быть желанным рынком. Ну и, кроме того, страховые компании не покрывали эти риски. Но то, что говорили критики об этой выставке, неожиданнейшим образом во французском искусстве расцветает экспрессионизм. Угу. Точнее, скажем, лирическое начало. Да? Вот это вот индивидуальное, острое ощущение жизни. То, чего не видели ни в геометрическом Пикассо, ни в классицистическом Пикассо, ни в Матиссе с его всеподавляющим мастерством, которое может придушить личные переживания. А вот у Ламенко, допустим, у Паскена, да, у других мастеров парижской школы. Это, пожалуйста. Mm-hmm. И вот эта выставка тоже немаловажный фактор, я думаю. Собственно, они без нее были бы такими же в большой степени. Но они смогли увидеть, как это делается в Париже прямо сейчас. И увидеть, я думаю, много родственного для себя.
Да, и вот как будто бы случается идеальное совпадение всего. И эти люди, художники группы 13, попали под нужные воздействия и, собственно, правильные книги читали и на правильных художников смотрели. И мысли Терновца двигались в этом направлении, таком, ну, западническом, наверное, можно сказать, да, гуманитарно-интеллектуальном, да, и происходит, видимо, какая-то искра, да, в этих художниках он видит случайное, не случайное, а скорее закономерное воплощение тех мыслей, которые у него были, и параллели тому западному опыту, который он видел и который он пытался показывать в стенах своего музея. Поэтому как будто бы он, ну, в смысле, у директора важного музея и известного искусствоведа есть и другие дела. Он вполне мог бы эту статью не писать.
Значит, понравилось.
Значит, понравилось, да. И он, значит, понравилось, но это было важно для него, да? Да, значит, что он как бы хотел выделить, да, хотел что-то доказать.
Если мы сейчас делаем микрорубрику, да, то это необычная микрорубрика, она не про деньги.
Да, потому что как, где здесь деньги,
знаете,
да?
Знаете, как говорится, не надо аплодисментов, помогите материально.
Да.
Это... Так вот, это ровно наоборот. Это аплодисменты. Но от такого человека, от которого их не всегда и дождешься. Это аплодисменты в нормальной ситуации капитализировали бы 13 сильнее, чем, ну, единовременная покупка.
Тут какая ситуация? Я не сомневаюсь, что если бы не было бы великого перелома, а было бы какое-то новое развитие НЭПа или что-то такое, все Милошевские и Кузьмины были бы, вероятно, гораздо богаче и счастливее, чем были бы, да?
Как и все мы,
да. Могло бы это привести к тому, что Терновец закупил бы произведение группы 13 для музея?
Нет.
Или это не имелось
нет,
в виду?
Нет, нет, это не имелось в виду, потому что музей все-таки собирал искусство западное.
Западное, да. Но не было ли там...
Он мог бы закупить их или получить для обмена на западные рисунки, что Терновец практиковал. Но что-то пошло не так, и мы даже знаем, что.
Да-да, вся история пошла не так. Хорошо, спасибо, мы обсудили, мне кажется, ужасно важный аспект, который проливает многое на историю группы 13. Это была микрорубрика, которую мы делаем совместно с UniCredit Private Banking.
Так, чтобы у наших слушателей не возникло иллюзии, что выставка сведена к полутора годам,
да, это, кстати...
давайте скажем, что, естественно, на ней представлено творчество примерно 10 мастеров за довольно долгий период. И ранние работы, относительно ранние Милошевского и Кузьмина, середины 20-х годов, где, собственно, их манера работать стремительным штрихом уже реализуется. Милошевский выработал себе очень смешной прием. Он рисовал спичкой, окуная ее в чернила.
Да, мокрой спичкой в тушь.
И это, конечно, был такой хулиганский прием с великолепными результатами. Ощущение мгновенности создания, вот пойманности мгновения прекрасного, феноменальное, что у него, что у Кузьмина.
Когда ты смотришь на эти работы, по большей части, многие из которых выглядят пойманными. Это те произведения, в которых Время очень сильно видно, да? Время, я имею в виду, не эпоха, а время как физическая пространственно-временная категория, да? Глядя на рисунок условно Милошевского, ты можешь ощутить то время, за которое он был создан, да? Это, знаете, как когда на iPhone делаешь фотографию, и он тебе запечатлевает несколько десятых секунды перед тем, как запечатать навсегда этот снимок, да? Вот это как будто гифка, которая в конце концов замерла.
А мне сейчас в голову пришло вот что, знаете... Это, конечно, такая художническая бравада и соревнование, кто нарисует быстрее, стремительнее и так далее, в то же время острее. Но там есть рисунки, которые Милошевский и Кузьмин делали летом в Сердобске, в середине 20-х годов, в родном городе Кузьмина, где, собственно говоря, они как Серов, Коровин вместе ходили на этюды, да, и только это были не этюды маслом, а этюды тушью и чернилом, карандашом. Быстро, значит, честно.
Да, есть что-то в этом, да. Ощущение честности есть. Вот смотрите, выдающийся эпиграф, кстати, Надежда Плунгян, каталоге, да, из как раз из упомянутой вами книги Милошевского «Вчера, позавчера». Всем бы такие эпиграфы. Для нас, для людей 20 века нужно, в искусстве он имеет в виду, нужно что еще что-то. Что-то, кроме самой вещи, кроме ее несомненности, он имеет в виду. Появилась потребность еще одном компоненте при созерцании произведения искусства. Это чувство времени с большой буквы. Ясно ощутимое, в которое выполнен этот рисунок, в которое он начертан. Да, опять же, время как физически ощутимая категория, да. Как изобразить время с большой буквы? Эту стремнину, вечно бушующую реку, ни на секунду не останавливающую свое появление и исчезновение, рождение и смерть. Оно физически ранит, как сильный водопад, который бы попало в ваше тело и звучит еле ощущаемой мелодией, когда мы о нем вспоминаем. Цвет времени. Ну и так далее, и так далее. Он описывает какие-то очень яркие эмоции, которые немножко не женятся с той действительностью, которую мы видим на этих картинах, да, или рисунках, да, московские дворики или что-то такое.
Ну, слушайте, да мы уже получили романтизацию этой действительности. Нам тогда хочется, даром, что это 29-е и 30-е годы, да, да, куда, вообще-то говоря, да, как в каком зеркале для героя закидывают тебя в сталинское время и привет, делай, что хочешь. Угу. Попаданцы такие, да. Знаете, что мне еще очень дорого на этой выставке? Ну, есть же простейший критерий. Хотел бы ты домой эту вещь. Вот на этой выставке я половину домой.
Да, там нормально все с этим.
С ним жить хорошо.
Как вам кажется, ощущали ли они себя контркультурой на тот момент, да? Потому что они демонстративно надидеологичны. Или внеидеологичны, как хотите скажите. Они не ост и не ахр. Они вот рисуют домики или другую разную провинцию. Досуги они рисуют. Они рисуют спортивные занятия или цирк. Непарадную Москву они рисуют, да? Непарадную действительность.
Ну, и себя она анализирует, как Сафронова, например, автопортреты ее. Так, ну, если не Ван Гог, то это психологически проникновенная и очень драматичная вещь.
Антонина Сафронова, художница, родом с Орловщины, с бубновым валетом в анамнезе, прошедшая через интерес к конструктивизму, которая раскрылась в группе 13, стала, как ее назвали, русским Марке. И явила собой уникальный пример независимого, внутренне свободного творчества в тоталитарном контексте. Умерла Антонина Сафронова в 1966 году.
Вот что надо тоже черкнуть. Мы говорим о том, что они во времени, они передают это время, не как Дейнека или Пименов, и что они легкие, веселые и так далее. Но они бы не были, наверное, столь замечательны, если бы при всем том не пробивался бы драматизм.
Вот, я к этому вел.
Я в этих переулках спрятаться хочу.
Да, я к этому вел, да. Для случайного посетителя музея русского импрессионизма сейчас кажется это незаметно, да?
Ну
я...
да, потому что странным образом оптимистический пафос Дейнеки вдруг оказывается не противоречащим
эскапизму других 13. Художников. Да. Да.
Я пока не могу найти слов для вот этой мысли, которая мне тоже сейчас пришла. Но мы уже на такой дистанции от эпохи, что нам общность видится сильнее, чем различия, возможно.
Это правда. А также мы, возможно, не можем, к счастью, вероятно, не можем ощутить себя, как они себя чувствовали. Да, вот Милошевский пишет о своих экспериментах в том, как запечатлеть время как категорию, как о невероятно напряженных, драматических попытках. Да, а мы смотрим, ну, домики, люди какие-то, как муравьишки там идут, не знаю, что еще. Переулочки, вон там мороженое можно купить. Да, все заросло бурьяном. Да, ты думаешь, где этот драматизм, да?
Да вот.
Да вот, да, ты должен сопоставить это с тем, что они не делают. Да, они не идеологичны, они, как мы сказали...
Я еще раз скажу, портреты Сафрон, смотрите. Да, там есть несколько замечательных, пронзительных портретов.
Да, это, конечно, люди не советские, и это люди, которые выстраивают свою вот эту несоветскость.
Поэтому я бы сказал, что контркультура – это не совсем точное слово. Во-первых, ее нет в 30-е годы нигде, скорее всего. Ну, я не знаю, может быть, Генри Миллер какая-нибудь контркультура, да? Ремарк у нас контркультура.
Это, конечно, проекция из более позднего времени. Слово, понятное
конечно,
дело.
Конечно, но то, что они, очевидно, я уж не знаю, в какой момент они перестали себе это говорить вслух, открыв краны в ванной шепотом, не советские. Вот в какой момент они перестали думать об этом? Давайте еще раз вернемся. Мы говорим сейчас о нескольких именах. Фактически мы жонглируем двумя фамилиями.
Ну, да, Кузьмин, Милошевский, Маврин, да.
Да, но на самом деле там группа-то как таковая, это конструкт. Потому что на вторую выставку они позвали много хутомасовской молодежи.
С которой поссорились.
И вот помянутый Сергей Ромов, я не знал об этом аспекте, пока не прочитал статью Нади Плунген. В каталоге он интриговал очень сильно для того, чтобы, очевидно, взять под крыло талантливую молодежь и вышибить из седла этих.
Да, это был человек, который левых взглядов, который долго жил
за
рубежом.
Да, и был очень хорошо осведомлен в
Советский Союз. Ему надо было зарабатывать себе здесь очки.
Не спасло.
Не спасло, кстати.
Не спасло. А и потом была третья выставка, где состав тоже существенно поменялся. Поэтому, когда мы говорим группа 13, это не партия с партбилетами. Это мешок лото такой, из которого ты достаешь бочонки, но вот некоторые бочонки вылезают чаще всего.
Да, но поэтому во многом мы так с вами больше всего говорим о ядре.
Конечно, потому что понятно, что это ядро притягивало к себе в основном тех, кто был с ними, ну, одной крови.
Угу. И с кем они более или менее, но продолжали общаться после всего.
Да, да. Хотя понятно, что дружба и вражды прошли через всю жизнь. Там, и медведи в одной берлоге, Кузьмин Милошевский, да, это, конечно, тоже, очевидно, довольно драматические отношения. Но про что еще эта выставка? Это выставка про их долгую жизнь. Потому что, повторюсь, за исключением Юры Иркуна, расстрелянного в Ежовщину, в общем, как-то эти люди ухитрились выжить. Михаил Кузьмин умер, имею в виду поэта, как тогда говорили, умер своей смертью, а не от естественных причин. Но вот его сердечному другу уже не повезло.
И да, Юрий Юркун был расстрелян.
И московские члены этой группы, они, в общем, как-то выжили, просуществовали. Они нашли себе нишу в иллюстрации классики. Диккенс, Пиквикский клуб с иллюстрациями Милошевского, Евгений Онегин с иллюстрациями Кузьмина, Доран, иллюстрирующий французский роман 19 века Гонкуров, например.
А также...
Они же отдыхали в 19 веке во французском, да, они же там или в английском.
Но Доран иллюстрировал ее знаменитую повесть Эренбурга «Оттепель», как я узнал на выставке.
Да, это было для меня неожиданно.
Тоже да. Да, это люди, которые... понимали, что в России нужно жить долго, да, и при всей своей несоветскости умудрились сохранить себя, как будто бы, да, кроме, как вы сказали, да, Юркун, да кто там еще, Древин представлен на выставке?
Ну, да, Древин, и тоже... Удальцова, это тоже Древин, как латыш, был уничтожен тоже во время репрессий сталинских 30-х годов. Но Древин и Удальцова, я бы сказал, вот как раз они скорее тактические союзники.
Да, они не ядро.
Они не ядро, потому что их визуальный язык, во-первых, они гораздо старше, у них очень независимая траектория была. И их отношения, допустим, с классическим авангардом, это совсем другая вещь. Они побывали радикалами, и в 22-23 году они вернулись к тому, что они считали реалистической живописью, и что все остальные не считали. Очевидно, что для них группа 13 тоже была таким островком, где они могли показаться, наконец, потому что художник должен показывать свои вещи, писатель может работать в стол. И то, это, извините, иллюзия. Вот поэтому у меня, например, когда я думаю о 13-ти, Древину, Удальцову как бы выпадает. Вот Сафронова нет, Рыбченков нет, а эти двое, да.
Мы говорили про Запад, да? А какое отношение у группы 13 с дореволюционным искусством? Да? Есть ли там какой-то момент наследования? Может, ты смотришь на это? У меня какое ощущение выдается, что вот был какой-то серебряный век, о котором мы, вполне возможно, говорили в прошлом выпуске. Потом революция, формальные эксперименты, буйство Оста, а потом вот этот момент, когда все спадает, и группа 13 на этом фоне, которая внезапно появляется, когда Ост, допустим, уже закончился, она выглядит как некоторым возвратом, не полным, но в некотором смысле возвратом к предыдущим практикам
серебряного. Это не возврат, это прорастание.
Прорастание, вот это слово гораздо лучше, да? Никак не могу об этом перестать думать, но... Да, так уж как-то вышло, что группа художников 13 была связана исторически с великим поэтом Михаилом Кузьминым, одним из главных деятели Серебряного века, будто бы который до сих пор недооценен широким читателем. И поразительно, что Кузьмин же пишет главную книгу Серебряного века в 29-м году. Это невозможно.
«Форель разбивает лед».
«Форель разбивает лед». Это одна из главнейших текстов, условно говоря, Серебряного века, написанный сильно после того. То есть Блок, Брюсов и Гумилев не прочли эту книгу по разным причинам. И тут как будто бы то же самое, да? Вот что-то...
Ахматова прочла и не простила, там в «Поэме без героя» много полемики с Кузьмином. Очень злой, в частности.
Там у меня были свои основания, да. И вот тут какое-то такое же есть ощущение вот этого прорастания какого-то наследия Серебряного века на новых основаниях, конечно.
Кузьмин же был, помимо того, что он, безусловно, такой идеальный деятель декаданции Серебряного века, реинкарнация Оскара Уайльда, он же еще человек очень широких эстетических взглядов.
Очень умный человек.
Он был способен оценить кабинет доктора Каллигари. Он как раз пытался преодолеть рационализм и акмеистический, и авангардный, конструируя эмоционализм, декларацию, которая была напечатана, толку от этого было никакого. Для меня, конечно, поразительно в нем то, что никуда он не поехал.
Да, да.
А жизнь его в Ленинграде, это была жизнь, вы помните, любимый мой клип «I'm an Englishman in New York»
Стинга?
Да. Mm-hmm. Вот персонаж этого клипа, это и есть Михаил Кузьмин, только в гораздо более жесткой форме. Да, вы знаете, они ведь в этот момент искали свое, где находили. Это же тоже ситуативный союз. Чуть-чуть сложись по-другому. Где 13 молодые бодрые ребята, и где Михаил Кузьмин с его тяжестью, в общем, опыта.
Угу.
Возвращаясь к вопросу, Милошевский и Кузьмин Николай начинали молодыми людьми до революции. Потом их путь пересекла война, и оба попали так или иначе в армию, потом вернулись. И они ухитрились приобщиться к позднему миру искусства, к культуре сатирикона, вот этой графической культуре, которую мы немножко с вами затрагивали в прошлом подкасте, и я думаю, они такой мостик. Но это люди, я думаю, с другим опытом. Об этом тоже, собственно, Надежда пишет «Война». Mm-hmm. Они взрослее своих товарищей, чуть младше, которые не имели этого опыта. Насколько он реализуется в их произведениях, я не знаю. Но не учитывать тоже нельзя. Я думаю, что при всей условности, то что графика Серебряного века, это, как нам кажется, Петербург, мир искусства, а это московская тусовка в основном. Да, там есть тоже вещи, которые они наследуют не из музейного западной живописи, а из Серебряного века. Ну, собственно говоря, графика. Графика. Они, среди них есть одаренные живописцы, и даже Маврин прекрасный живописец. Но в основном это графическое искусство. И это искусство, конечно, условности, камерности, от сердца к сердцу. Вот что, собственно, им спонтанность исполнения дает. Верю, ощущаю, приобщаюсь. Насколько это произрастает из XIX века французского, я говорил, но я думаю, что это не чуждо каким-то проявлениям Серебряного века русского.
Вот к вопросу о вере, да, когда мы с вами говорили много подкастов назад про, значит, ленинградских маркистов, да, а вы тогда употребили словосочетание «эмоциональный реализм». Вот ленинградские художники, там, 30-е, 40-е, тут у нас все вокруг 29-го года крутится, да, они пытались рисовать действительность ленинградскую, то, что они видели. Но это очень эмоционально окрашенная, субъективно окрашенная действительность. Как вам кажется, как здесь? Потому что у меня есть ощущение, что, ну, да, вот мы сравниваем, да, с Серебряным веком и так далее, да, но группа 13 не рисует демонов и не рисует...
Половецкие пляски,
Петербург эпохи Петра Первого. Нет, они рисуют...
Современность,
да, и как будто бы даже настаивают на том, что они рисуют современность.
С Серебряным веком их связывает глубокое понимание того, что ты должен культивировать язык и технику. Она должна быть безупречной. Эта безупречность у Сомова и у Кузьмина разная. А вот ребята, которые создают соцреализм, они к вопросу «как?» относятся гораздо более наплевательски. И важно что? Тут тоже масса градаций. Есть Александр Герасимов, да, есть Сергей Герасимов, есть Аркадий Пластов, есть Дейнеко, есть много людей, которые лепят соцреализм. А мне так он сложился еще до того, как этот термин был найден. В 28-м году на выставке «10 лет РКК» мы уже получили готовый соцреализм без имени. Об этом как-нибудь поговорим. Но что бы я хотел сделать, я бы повесил рядом ленинградских маркистов и московской группы 13. И, поверьте мне, мы бы получили исключительно богатый, очень разнообразный и одновременно в унисон звучащий современный взгляд русских художников на искусство и на жизнь.
Вы сказали, меня зацепило, вы сказали, что вот эта культивация техники, да, техника должна быть безупречной. Не каждый человек, кто придет на эту выставку, согласится с вами. Там же все такое, условно говоря, быстро схваченное, небрежное, скетчевое. Ну, небрежное не то слово, да, но...
А вот вы уже отказались. Некультивированное. Отказались от своих слов. Небрежное – неправильное слово. А это и есть идеально отточенная техника.
То есть попытаться...
Глаз, рука.
Чтобы все выглядело свежим. Чтобы все выглядело как будто ты только что схватил это мгновение. Да. То есть правильно ли я понимаю, что... Для них, хоть они рисуют, не знаю, современную им советскую повседневность или любимые места в Москве, или дорогих друзей, для них все это такая большая экскурсия в живописные стили, да? То есть не только что они изображали, сколько сама эстетика была для них первична в данном случае.
Давайте так. Они немало не доктринеры. Угу. Манифестов они не пишут. То есть если они пишут какие-то вот тексты вроде того монтажа Кузьмина, это уже само по себе игра. Это постконцептуальное искусство.
В каком смысле?
А в каком-то каком? Мы к началу 20-х годов, к середине, получили тонны...
Манифестов.
Тонны доктрин. Угу. Кубизм, футуризм, супрематизм, конструктивизм, аналитическое искусство, абстрактную живопись Кандинского. Это все сопровождалось текстами, как уверуешь, и это создавало фильтры для восприятия действительности. Вот представьте себе, что Филоновец вышел на этюды. Он сидит на мойке. Угу. Идет пароходик. Облака. Все. Кай Герда, да, зеркало снежной королевы.
Да-да-да.
А эти ребят, что Ведерников в Ленинграде, что Милошевский в Москве, у них нету этого доктринерского концептуального экрана. Почему импрессионизм мог пережить расцвет в это время? У нас же вот везде импрессионизм уже в музеях, а в Советском Союзе о нем рубится, как если бы импрессионисты работали сейчас. Uh-huh. И рубится не на жизнь, а на смерть. И к концу 30-х годов вдруг оказывается, что импрессионизм прекрасно женится с социалистическим реализмом. Только не говорите об этом партийным бонзам. Uh-huh. А так мы напишем «Колхозный праздник Герасимова» или «Колхозный праздник Пластова», и импрессионизм там будет изо всех щелей литься. Дважды после дождя. Это импрессионистическая картина. Угу. А потому что импрессионизм тоже постконцептуальная живопись. Мы видим мир как бы живьем, как бы непосредственно.
Который снимает, по крайней мере, номинально порог входа.
Именно номинально, но снимает.
Угу. Ты как будто бы не должен ничего знать перед тем, как войти в зал.
Да, да. Поэтому они очень современные, они очень в своем времени, потому что мое убеждение, что не случись вот этой вот истории с 29-32 годом, мы бы получили расцвет нового современного реализма, может быть, с элементами социалистической действительности, но концентрирующийся на жизни как таковой, на течении этой жизни, на проживаемом времени. Это было классное искусство. Собственно говоря, мы его имеем, но только как второй эшелон.
Да, как что-то спрятанное, недошедшее до нас, что надо открывать.
Да, что надо осознавать, потому что на поверхности у нас был, есть и будет. Смерть комиссара, допрос коммунистов.
Угу. Два вождя после дождя.
Два вождя после дождя, Новая Москва, оборона Севастополя. Вот, а в общем-то искусство, оно там, Миша.
Настоящее искусство.
Ну, я буду плохой искусствовед, если я скажу, что вот то, что я перечислил, не настоящее искусство, даже «Дождя после дождя», это вполне себе успешная картина. Да нет, конечно, искусство, как институт, включает и Дейнеку, и Герасимова, но искусство как биение жизни, как чувство жизни, как переживание жизни, оно вот здесь, в 13-ти. Маркистах.
Опять же, мы все говорим в сослагательном наклонении. Если бы не было Великого Перелома, вы сказали, вполне возможно, искусство было бы вот таким, как Кимбру по 13 его делало, да? Могли ли бы они...
Это был бы ярко выраженный поток в стилистическом разнообразии. Вот, угу. Да, 20-е годы все еще, слово «плюрализм», второй раз повторяющийся у меня сейчас, оно не очень подходит к Советскому Союзу 20-х годов. Плюрализм там уже в партии скукоживается, а за пределами партии его и нет. Но в изобразительном искусстве и в словесности он существует. Он по факту существует, его еще не нивелировали.
Если бы вот это произошло, могла бы группа 13 возглавить этот...
Нет, никогда,
вот
потому
я тоже
что
хотел
они
сказать.
Не лидеры ни разу.
Да, это люди, которые не похожи на броневик, да, они наверняка сидели бы в своих квартирах и точно так же бы встречались. И...
Да, но только они свободнее дышали бы. У них были бы, наверное, покупатели, ну, условно, да, вот.
Они бы не иллюстрировали детские сказки.
Они бы иллюстрировали детские сказки, думаете? Получали за это больше и делали бы это с не меньшим удовольствием. И Онегина бы они иллюстрировали. Вот это тот самый случай, когда Советский Союз все-таки подкинул им какую-то возможность реализации и очень достойной реализации. Я думаю, это не противоречило их творческому дарованию.
Это не Илья Кабаков.
Нет, конечно. Вы спросили про контркультуру. Они в переулках эпохи устроились. На проспекты они не выходили. Но я не знаю, что они про себя думали о прожитой жизни. Ну, так это, собственно, любого человека в любое время. Более комфортное, менее комфортное. Во Франции, на Сейшельских островах, спроси, что ты думаешь о прожитой жизни. Не надо задавать таких вопросов. И не наше с вами дело задавать такие вопросы. Но они осуществились. Вот что ты видишь на этой выставке? Хуже-лучше. Где-то под большим давлением времени. 40-е, 50-е. Но они осуществились. И вот то, что вы... Я тоже заметил это на выставке, я этого не знал, то, что вы сказали сегодня, что Даниил Даран иллюстрировал, да, собственно, оформлял оттепель Ильи Оренбурга, а это вот послали... Правильного художника посла. Оттепельного. Причудливо досуется кого-то.
И на этом все. В следующий раз выставка «Москвичка. Женщины советской столицы 20-30-х годов» в Музее Москвы. Еще призываю вас подписываться на подкаст «Неловкая пауза». Везде, где вы слушаете подкасты. Это еженедельный и абсолютно бесплатный подкаст, а я на этой неделе буду в нем рассказывать, как наш старый знакомый Николай Рерих чуть было дважды не повлиял на судьбу выборов президента в США, а значит и на судьбу всего мира. Пожалуйста, пишите нам свои вопросы на адрес arzamas@arzamas.academy с темой «Вопрос в подкаст. Зачем я это увидел?». Мы с Ильей Доронченковым благодарим студию звукозаписи «Коваркаст», звукорежиссерку Алису Сливинскую, расшифровщика Кирилла Гликмана, музыканта Сергея Бурухина, фактчекера Никиту Шамсутдинова, выпускающего редактора Александра Гришина, а также Наташу Корейскую, Дашу Гоголеву, Марию Плевицкую и Маргариту Васенко. Подкаст создан для клиентов UniCredit Private Banking, а у UniCredit Bank генеральная лицензия номер 1 ЦБРФ. Полная информация о банке на unicreditbank.ru. 16+.
Этот и другие наши подкасты удобнее всего слушать в мобильном приложении «Радио Арзамас». Установив его и оформив подписку, вы получите доступ ко всем подкастам, курсам и другим аудиоматериалам Арзамаса, в том числе тем, которых вы не найдете больше нигде. Скачивайте приложение «Радио Арзамас» в App Store и Google Play.